Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Братья и сестры, мы сегодня празднуем память святого Григория Паламы. И это не день его успения, как обычно мы празднуем память того или иного святого, а переходящий праздник, всегда, который бывает на вторую неделю, то есть второе воскресенье Великого Поста. И вот если первое воскресенье мы праздновали победу образа Божия после иконоборчества, ведь торжество православия, конечно, мы поминаем всех святых, которые просияли когда-либо на земле, и святителей, и мучеников, и преподобных, и праведников, и благоверных, князей и царей, но в основе-то что лежит? Было почти, даже не почти 100 лет, а даже больше 100 лет было в православной церкви нестроение иконоборчества, когда в конце концов все недоуменные вопросы были решены, и на все ответы иконоборцев были даны ответы. И икона утвердилась, окончательно утвердилась в православной церкви и получила именно не столько доказательства, сколько очень глубокое объяснение, и самоочевидное, и простое, необходимости образа Божия внутри церкви. И вот это очень связано как раз с памятью Григория Паламы и с его делом. Дело в том, что сама икона, ведь сам образ, он появился только благодаря тому, что Бог стал человеком. До этого действительно нельзя было изображать, запрет был очень четкий в Ветхом Завете, не изображать никого, и только в Ветхом Завете перечислялось, кого нельзя изображать, очень скрупулезно как раз в исходе. А вот что касается Бога, было повторено 2 раза, почему его нельзя изображать. Именно названа причина. Потому что вы не видели его. Действительно, невозможно изобразить то, что не имеет формы. Бог – это единственная сущность в мироздании вообще во всем, которая вообще формы не имеет. Даже в духовном мире духовные сущности ангелы, они имеют сущность, только другое дело, что их тело значительно тоньше, оно духовное, чем вот наши плотские тела. Но души наши точно такие же, имеют абсолютно такую же природу, как у ангелов. И вот именно поэтому видимыми очами, телесными очами душа не видится, безусловно, ее можно увидеть только духовными очами, так же, как ангелы. Но все-таки, так или иначе, форма имеет, а вот Бог не имеет. И именно поэтому невозможно было изображать то, что абсолютно не имеет ни формы, ни размера, ничего. Поэтому Господь и предупреждает им, чтобы не изображать. Потому что любое изображение стало бы ложным, а в результате его ложности стало бы просто идолом. То есть это было бы просто фантазия человеческая. И вот эти фантазии тогда ложные, человек бы поклонялся. Но Бог стал сам человеком. Он умолился до размера человека. Не только размера, я имею в виду вот видимого, да, а до размера человеческой души. И оказалось, что душа человека, она настолько огромна, что может вместить в себя бесконечного и вечного Бога. И икона как раз, она изображала не какие-то природы, не божескую природу человека, Бога человека Иисуса Христа, не человеческую природу она не изображала, она изображала самого Иисуса Христа, который личность, которая вбирает и ту, и другую природу. И вот, в свою очередь, сама икона стала как раз основанием и свидетельством, собственно, что и есть наш образ. Свидетельством Бога воплощения, свидетельством того, что огромные тысячи лет разделяющие Бога и человека, противоположность воли разделял. У человека он рождается уже с волей своей. И что это во времена Адама было после падения, что сегодня уже в начале 21 века. Но мы всегда абсолютно здесь не меняемся, мы всегда живем именно под эгидой такой, да будет воля моя на все в этой жизни. И когда мы сталкиваемся с тем, что что-то кладется поперек нашей воли, то это всегда вызывает боль в нашем сердце, в нашей душе, теснит грудь. И именно это время самое безрадостное в нашей жизни. И вот именно в Иисусе Христе Бог и человек встретились, причем встретились так, что их было невозможно разделить. Ведь Церковь говорит о том, что в Иисусе Христе Бог и человек соединились нераздельно и неразлучно. Да, неслиянно, в том-то и дело. И самое это удивительное и парадоксальное, что Бог остался Богом, человек остался человеком. У воли, вот Церковь четко говорит, что в Иисусе Христе было две воли. Божеская воля, Бога и воля человеческая. Но они были настолько согласны друг с другом, что их невозможно было разъединить. И именно поэтому в свое время, знаете, было даже такое течение в церкви, которое сильное течение. И эту идею даже рассматривал один из вселенских соборов, который предлагал церкви назвать Деву Марию не Богородицей, а Христородицей. И вроде аргумент такой был очень серьезный. Но ведь она родила не Бога, не может человек родить Богу. Она родила-то человека Иисуса Христа, а не самого Сына Божия. Но все-таки церковь осталась непоколебима, и Дева Мария и по сию пору всегда будет называть именно Богородицей. Почему? Да потому что как раз именно из-за этого соединения, пусть не слитного, но неразлучного и совершенно нераздельного, все абсолютно свойства Божии переходили на человека, а все человеческие свойства переходили на Бога. И теперь тоже от Сына Божия, от Второе лицо лица Троицы, человечество, именно Христово человечество Его, оно неотделимо. Он вознесся на небеса именно с человечеством, и тем самым вознес человечество свое и возможность любого из нас в результате выше всех небес. Поэтому первый человек, который получил полное обожение, как раз Дева Мария, Богородица, она и называется нами, именуется нами, и славословится нами, как честнейшая всех херувимов и славнейшая без сравнения всех серафимов, царица неба и земли, выше всех чинов ангельских. Именно потому, вот Богородица как раз, о ней здесь прилично вспомнить, именно потому, что в ней-то как раз исполнилась та самая цель, задача, которая должна была быть решена Иисусом Христом здесь, на этой жизни. В ней точно так же, как в Иисусе Христе, человечество и божество соединилось нераздельно, неразлучно, неслиянно. И поэтому, кстати, посмотрите, в Евангелии Иисус Христос называет себя то Сыном Человеческим, ну то есть это тот, кто полностью принадлежит человечеству, то Сыном Божиим. Реже гораздо, но он же называет себя так. А Сын Божий – это значит тот, кто полностью принадлежит Богу. В том-то и дело, что именно из-за этого соединения в нем самом свойства Божие и человеческие были неразделимы, как не разделить было божество и человечество в нем. И вот со временем, все-таки всегда с самого первого века, но со временем вот как раз к 14 веку, когда жил святитель Григорий Палама, особенно сильны были настроения и мысли о том, что Бог, Он совершенно иноприроден человек. И да, Иисус Христос, безусловно, Он Бог и человек, но это феномен в нашей жизни. А сам Бог не случайно, все имеет форму, только Бог не имеет формы. И отсюда много было очень самых разнообразных нестроений, то, что мы называем ересью. Ересь – это отпадение от полноты истины, в буквальном переводе. И вот почти практически все эти ереси, они говорили именно о том, что ну невозможно же Богу соединиться равноправно с человеком вот в одной единице, в одной сущности. Да еще вообще снизойти до человека. Ну призрачно там быть, ну временно там быть, он может. Но чтобы вот так, ну совершенно невозможно. И вот к 14 веку подобные вот эти мысли, подобные веяния, они обрели очень четкую форму. Так называемые, их несли так называемые рационалисты того времени. И спор был как раз о том, что же произошло на горе Фавор. Вот что это за преображение такое? И какой свет видели апостолы Петр, Иаков и Иоанн? Это действительно реальный свет, божественный? Или это все-таки их некий свой психологический самообман? Но Бога-то они, Иисуса Христа-то они увидели, да, как Бога. Но сами могли ли быть причастны этому свету? Ведь в том-то и дело, что на горе Фавор не случайно апостол Петр сказал: «Господи, хорошо нам здесь быть. Давай мы построим три кущи тебе, одну тебе, одну Илье, одну Моисею, но те пророки, которые явились с ним». Ведь почему он это говорил? Потому что, пребывая в этом свете, он ведь другими словами, вот то, что его многие слова можно сказать очень кратко: «Господи, давай мы останемся здесь навсегда, потому что этот мир твой бесконечного и вечного света. Куда же нам еще идти? Зачем? Вот, давай здесь останемся, все, навсегда». Это и есть та самая последняя черта, дальше которой зачем и куда идти? Мы все получили. И вот об этом-то и шел разговор. Пребывали они в этом свете? Есть ли вообще этот свет такой, свет пресносущный, который, и может ли, если он есть, может ли его вместить в себя человек? Может быть, ему причастно? И вот как раз вот эти рационалисты, так называемые, они как раз предлагали на все это смотреть символически. Вот как-то бочком причастным просто божеской жизни человек действительно может, поверив в Иисуса Христа и просто его помощи. В чем эта помощь заключалась, они не формулировали. А вот Григорий Палама и его сподвижник Ианка Васила, они говорили очень четко, что действительно на горе Фавор явился тот пресносущный свет, который является божественной энергией, через которую он сообщается вот этому тварному миру. Причем всему тварному миру, как материальному нашему тварному миру, так и духовному тварному миру, который населен духовными сущностями, ангелами, архангелами Божьими. И вот этому свету можно быть причастным, потому что это и есть благодать Божия. Потому что это благодать Божия не просто некие энергии, как эманация от Него. Вот эти божественные энергии Он Сам. Поэтому Григорий Богослов и называл его луч божества. Луч божества – это как раз сам Бог, который приходит навстречу человеку, соединяется с ним, а лучше сказать с ними, потому что на самом деле можно увидеть Иисуса Христа, увидеть Бога только тогда, когда я встретился и увидел, и принял полностью кого-то другого из ближнего. Поэтому две нераздельные заповеди. Возлюби Бога своего, да? А вторая, не меньшая первой, это еще в Ветхом Завете. Возлюби ближнего своего, как самого себя. И с одной стороны, это происходит именно потому, что Бог, божественная любовь бесконечна. И его мир, который он создал, он же значительно меньше самого Бога. И исполняется любовь Божия прежде всего внутри самой Святой Троицы. Любовь обязательно должна изливаться на кого-то. И вот это откровение троичности единого божества, она сразу очень много стала объяснять людям. Не случайно в Ветхом Завете смотрели на Бога всегда в целом, как на отмстителя и ревнителя. Увы, к сожалению, у нас тоже часто мы смотрим на Бога очень искаженно, именно как на отмстителя и ревнителя за грех. Да нет, Он от грехов наших не зависит, Его отношение никогда не зависит от наших грехов. Поэтому именно потому, что не зависит от наших грехов, Он за грехи пришел не наказывать, не бичевать человечество, а Он пришел эти грехи взять на Себя и повесил Себя на крест. Да, конечно, руками человека в грешниках. Но он знал, для чего придет. Он прекрасно понимал. И другого конца у него здесь не могло быть. Именно для того ты пришел. На кресте он священно действовал. А не упрекал людей. Вот я такую правду вам принес, а вы меня за это распяли, грешники. Нет. Он наоборот обратился к Отцу со словами: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». И вот... Какая любовь у Иисуса Христа божеская к любому встречному поперечному. Вот мы сможем встретить Иисуса Христа, это критерий. Когда действительно Бог в нас? Только тогда, когда мы человека принимаем полностью. Вот того, кто рядом. И в ту меру, в какую мы кого-то не принимаем, вот в эту меру, получается, мы не принимаем Христа. И самое главное, что сказал как раз Григорий Палама, что действительно человек не просто, вот фраза, может вобрать этот свет Божий пресносущный в себя. Оказывается, человек может непосредственно стать таким же, как Иисус Христос, так же, как Богородица. В любом из нас может соединиться Божество с нашим человечеством, нераздельное, неразлучное, хоть и не слиянное. В том-то и дело, что Он оставляет нам свою волю. Но наша воля может преобразиться тоже в волю Божию, когда для нас Его воля как раз блаженство, а не личное мучительство, когда мы вот постом пытаемся, например, исполнить евангельские заповеди своими силами. Да, мы только мучения испытываем. Потому что очень трудно быть голодным, холодным, все отдавать и ничего для себя не хотеть. Этого и невозможно. Как раз церковь-то и предлагает постом попробовать исполнить Божью жизнь, о которой мы читаем в Евангелии, и согласиться: «Господи, нет у меня ее самой по себе. Ты мне обязательно нужен». И наши, почему как раз Григорий Палама и прославился именно проповедью поста и покаяния? Потому что именно в основе поста и в основе, вернее, поста и молитвы. В основе поста и в основе молитвы лежит покаяние. Нет покаяния, да нет молитвы, есть молитвословие. Это мы можем очень много-много слов, тысячи много слов читать из Священного Писания, там, псалмы и так далее. Но это будет только благочестивый шум, фонетика. Молитвословие становится молитвой только тогда, когда внутри этого молитвословия лежит покаяние. Это основа общения с Богом. Ведь нам и проповедан Христос распятым. Поэтому, почему, собственно, Он проповедан распятым? Потому что общение с Ним, а общение, собственно, это и есть возможность причастия свету Божию. И вот это общение с Ним у грешника всегда одно и то же. Грешник отдает ему свои грехи тому, кто берет их на себя, Агнцу Божию, в землющем грех мира. А сам Агнец Божий сообщает себя человеку через те самые божественные энергии, о которых говорил Григорий Богослов. И основа всего этого, да, пост и молитва. Но и то, и другое, в основе вот и того, и другое лежит покаяние. И пост нужен не для того, чтобы что-то не нарушить или там что-то... Да пост нужен именно только для одного – чтобы постом, воздержанием своим, наконец уяснить, что вот в том, что я воздерживаюсь, я вот вроде для себя пустое место освободил, Господи, чтобы с собой как раз вот здесь общаться, а не обращать внимание на всякие житейские пустяки. А оказывается, Я бы воздержался, но никакого пустого места я для себя не оставил. Во всем, в чем я воздержался, это как раз мною руководит. Я этому раб, я этому слуга. И поэтому любое покаяние – это всегда, с одной стороны, свидетельство, а с другой стороны, мольба. Свидетельство о том, что, Господи, я, оказывается, без Тебя пустой. А без Тебя все это совершенно сухое, бессмысленное. Все это только идеология и мольба. Вот пусть эта идеология станет моей жизнью, станет моим общением. Потому что жизнь – это на самом деле есть общение с Богом прежде всего. А вот общение с Богом дает нам общение, возможность вот того самого общения любовного друг с другом, когда каждый становится родным. Так у святых. Потому что когда через единство с Богом, как раз через причастие к этому пресносущному свету, они становились единым абсолютно со всеми. И каждый им был бесконечно дорог. Потому что у них был ум Христов, сердце Христово, потому что у них душа была Дом Духа Святаго Божия. И вот к этому как раз призывал Григорий Палама всю церковь, призываемся к этому и мы, и сегодня мы как раз об этом вспоминаем.